Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиолюбители. Лига радиолюбителей впервые зародилась в Америке в 1914 году. В 1924 ассоциацию зарегистрировали в Советском Союзе. Поначалу радиостанции передавали наиболее важные статьи для разбросанных по всей стране газет, передовицы и новости. Любители же превратили это занятие в нечто среднее между спортом и клубом. Среди знаменитых иностранных радиолюбителей – король Саудовской Аравии и американский сенатор Барри Голдвотер. В СССР знаменитости на коротких волнах не отметились. Передачу подготовила Ирина Колесникова. Первый раз в эфире – 5 мая 2000 года.
Герои нашей сегодняшней передачи – радиолюбители. Радиолюбительская лексика звучит тяжеловато. Приемно-передающая аппаратура, телеграфный и телефонный режим, модуляция амплитудная, однополосная, частотная. Даже фразу «наилучшие пожелания» радиолюбители передают условными цифрами – 73. Между тем, радиолюбительство может быть любовью, страстью, поэзией.
Есть радиолюбители-астрономы, которые дома строят радиотелескопы в надежде на то, что они примут сигналы от других цивилизаций.
В этом выпуске «Поверх барьеров» участвуют радиолюбители нескольких поколений.
«Ульяна 5, Ульяна Галя». Я Ульяна 5, Ульяна Федор, прием.
Ульяна 5, Ульяна Федор. Здравствуйте, дорогой, У5УГ.
При настройке аппаратуры есть там усилители мощности, там очень высокое напряжение, с 1500-2000 вольт. Ну, меня било. После удара лег на диван, полежал, подумал, как говорится, о бренности жизни земной.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Радиолюбители».
Всем-всем-всем на 25, 31, 41, 49 метрах. Здесь «Радио Свобода». Кто слышит, отвечайте. Прием.
Ну, вы знаете, среди радиолюбителей были очень известные люди. Король Саудовской Аравии, он был и летчик, и радиолюбитель, очень много сделал для развития радиолюбительства. Американский сенатор Барри Голдвотер, такой, ну, антисоветчик он страшный был, но хороший радиолюбитель. Даже он фильм снял о радиолюбителях. Ну, кстати, о радиолюбителях очень мало чего известно, особенно в Советском Союзе. У нас такое создалось впечатление, что раз радиолюбитель, значит, шпион.
Радиоинженер Александр Григорьевич Кононенко. Коротковолновик с более чем полувековым стажем.
У моего одна знакомая бабка выходила во двор и говорила, вы знаете, а мой Витя шпион.
Вы не поймали?
Нет? Да не, он не таился, но люди понимали, но вот он официально же работал, ничего. Да. Но вы знаете, это пропаганда все. И до сих пор даже вот людей старшего поколения сохранилось, у нас о любителях практически ничего не известно. На Западе, дело в том, что на любителей на Западе издавна работает огромная индустрия, создавать им аппаратуру. Там их миллионы. Они заинтересованы в их развитии. Это до войны еще так было. Поэтому любители в Америке входят в Сенат. На фотографии, которые мне присылали, над Белым домом у них антенны стоят радиолюбительские. Есть радиолюбители-сенаторы, поэтому они, так сказать, лоббируют интересы радиолюбителей. И у него перерыв между заседанием. Он пошел на радиостанцию, поработал. Кстати, из наших тоже есть, так сказать, великих и хороший радиолюбитель, мастер спорта и так далее. И в самом деле в эфире работает. Это Ребров Сергей из Киевского «Динамо». Ну, а вот, чтобы сказать, из больших лиц я не знаю.
Еще не так давно, когда мы были одной большой закрытой страной, на вопрос, где труднее работать разведчику в СССР или за рубежом, наши специалисты отвечали – конечно, в СССР. В Японии одних радиолюбителей свыше миллиона, а в Союзе их всего 50 тысяч, и все на виду. Точнее, их антенны на крышах домов. Порой это сложные технические сооружения. К тому же в любом государстве действует служба надзора за радиочастотами, а у радиолюбителей свой строго ограниченный частотный диапазон. Если угодно, вы можете стать наблюдателем радиолюбительского эфира, что значит на языке коротковолновиков «вступить в категорию начинающих». В 1914 году в Соединенных Штатах Америки организовалась радиолюбительская лига. В 1924 году Совет народных комиссаров принял постановление о частных приемных радиостанциях, положившее начало советскому радиолюбительству. А в промежутке между этими знаменательными датами в Москве установил свою первую беспроволочную связь Борис Николаевич Алексеев. Ему 90 лет. Общение с ним, как сказали бы радиолюбители, уникальная связь.
У нас ребята во дворе были очень все инициативные. Разузнали, как это сделать радио. Оказалось, это очень просто. Нужна телефонная трубка, проволока, антенна, и нужна проволока в землю, чтобы хорошо воткнуть. И нужен кристалл. Берется свинец от телефонного провода, берется сера в соотношении 1:5, кладется это в пробирку, и пробирка эта нагревается на примусе. Раньше других источников не было. И там начинается химическая реакция, оригинальное свечение и превращение вот этой смеси в кристалл. Значит, после разбиваешь эту пробирку, и образуются там кристаллы. Свинцовый блеск называется. Он обладает свойством, что он проводит ток в одном направлении. А параллельно этому кристаллу включается обычный телефон. Ну, желательно с большим сопротивлением. Обычная телефонная трубка. И если у вас антенна хорошая, высокая, если радиостанции работают в этом районе, то все эти станции лезут на эту антенну. И вот когда появилась первая радиостанция имени Коминтерна, она работала вообще всего 1 час в день, и то передавала она для газет. Передовые статьи, там, государственные сообщения. Мы собирались в 7 часов слушать вот это. Сегодня в Москве на такой-то площади будет конференция такая-то, точка, запятая, все знаки препинания, все передавалось так, как оно должно быть напечатано в газете. А потом уже, когда началось радиовещание, примерно в конце 24-го года начали передавать концерты в 12 часов дня по воскресеньям. Там выступали известные артисты, Обухова пела, Мамуровский, Осип Наумович Абдулов, артист драматический. Михаил Михайлович, писатель, юморист. Зощенко, певица Ольга Ковалева. Это первые были передачи в конце 24-го года.
У вас были друзья и сохранились друзья из первых радиолюбителей?
Вот был радиолюбитель лет на 5 или 6, он младше меня. Мы жили напротив от Гуталина, крышечки протянули, тесемки такие, провели проволочную такую связь. Это под Москвой Салтыковка. Это случайная встреча была. И когда я окончил телеграфные курсы, он через год, вот этот самый малыш, оказывается, тоже поступил на эти курсы, поскольку он, видно, увлекся моим вот этим телефоном. Все, я когда переехал в Киев, я потерял связь вообще с москвичами. Ну, и вот в одно прекрасное время связался с ним по радио и послал карточку. И вдруг он присылает письмо: «Дорогой, если я ошибаюсь, вы простите меня, вы не Борис Николаевич, в общем, отзовитесь, и, в общем, целую вас». И, в общем, мы именно связаны еще до начала радиовещания.
А вы с ним сейчас не поддерживаете связь эфирную?
Все, поддерживаю, он все время меня звал в гости. Ну, знаете, сейчас вот такое состояние. И потом, в конце концов, он, видно, он еврей. И он, видно, уехал в Америку или в Израиль. В общем, он исчез.
Ну, а как его зовут, не помните?
Ну, помню, как же, Леонид Аркадьевич Райкин.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Радиолюбители».
Напомню, что на связи один из первых советских радиолюбителей Борис Николаевич Алексеев. В свои 90 лет он ведет кружок юного радиолюбителя. Но рассказывает Борис Николаевич о своей юности.
И вот как-то около Красной площади я проходил по Никольской улице, увидел объявление, что телеграфные курсы Московское общество друзей радио. Ну, я сразу пошел, записался. В этом клубе я увидел в углу стол такой круглый, и собирались там радиолюбители, вот эти коротколыники, которые имели свои радиостанции. Гляжу, карточки, вот видите на стене, со всего мира карточки, это радиолюбители, когда разговаривают с друг другом, они свои визитные карточки посылают. QSL-карточка. QSL – это значит, приняли ли вы, то есть была ли связь. В то время вообще приемников даже почти не было, и ламповых почти не было. Это был 28-й год примерно. Мне дали бумажку, что я окончил телеграфные курсы. Тот мне сказал, что Всесоюзный электротехнический институт, там требуется радиолюбитель для какой-то цели. Я, значит, пришел туда, и они говорят, что вот у нас есть подшефный колхоз в Татарской республике за Казанью. Раньше было вообще распространено. Каждый завод, каждое учреждение имел какой-то подшефный колхоз. И вот они говорят, что мы купили радиоприемник. И хотели бы, чтобы кто-то мог установить радиоприемник. Там устроили мне целый концерт, в общем, танцевали. Своеобразные они ходят друг за другом. Музыка все время какая-то вроде грустная. Все это интересно было. Ну, я поймал Казань. В то время вообще было принято, то есть из Казани говорили на татарском языке, они были в восторге.
Они первый раз увидели радио.
Да.
Как вообще они восприняли?
Ну, они не боялись, они слышали где-то. Они не были, встретили это меня не как дикари, но примерно знали. Взрослые объяснили молодым. Правда, я когда приблизился к этой деревне, то мы это село еле нашли, потому что там такие заносы, и деревни не было видно, только труба где-то торчит. Все дома были под снегом. Ну, меня приняли исключительно. И даже предлагали мне девушку. Ну, я вообще в этом деле совершенно не понимал.
Сколько вам лет было?
19 лет. Ну, я не знал, как разговаривать с девушкой. Даже если мне нравилась девушка, я, наоборот, не мог слова сказать. Да, я не реагировал на это предложение. Установив, рассказал им, как пользоваться. Значит, ну, приходишь, стульев у них нет, на пол садишься, чувствовал себя очень неудобно. Ну, тогда было все-таки очень тяжелое положение с продуктами. Мне и кусочки сахара, потому что начал действовать, видно, Сталин. Начал он властвовать, он уже начал колхозы организовывать. Это был 29-й год. Ну, мне дали прекрасные отзывы, благодарность. И я уехал в Москву, и меня приняли техником в лаборатории радиоприема. Причем к Шмакову. Шмаков, который занимался телевидением. То есть, фактически, он вел все телевидение в Советском Союзе. Поступил в университет. Там я дошел до радиоинженера. И я разрабатывал первый радиоприемник телевизионный.
Следующий мой корреспондент, а именно так радиолюбители называют собеседника по эфиру, радиоинженер Александр Григорьевич Кононенко.
Это в самом деле образ жизни, и вы знаете, это такое хобби, что люди идут на риск, портят свою карьеру ради этого. Сейчас-то ничего. В бывшем Советском Союзе, в общем-то, были определенные ограничения людям, которые были заняты закрытыми работами, им это делать, в общем-то, были ограничения. Просто не особенно жестко определялись. Нам запрещали, но мы делали. Но если не особенно человек, как говорится, высовывался, еще зависело от руководства, которое наверху. Но если руководство попадалось плохое, людей увольняли с работы. Вот мои товарищи уволили с работы. Другому прямо сказали, что мы тебя не уволим, ты хороший специалист, но дальше продвижения по службе тебе не будет. И он на это согласился, но этого не бросил. Им все предлагали, или ты бросишь, или уйдешь с работы.
Ну, расскажите, а вы рисковали?
Нет, ну я просто как? Ну, что и говорить, давал подписку, что я не буду. Я делал. Дело в том, что любители после каждой проведенной связи обязаны выслать друг другу, так называемые, карточки и квитанции. Это такая красивая открытка там, или с фотографиями с всякими и так далее и тому подобное. При Советском Союзе это шло официально через ДОСАВ. Это, кстати, все было бесплатно. Были очень хорошие условия. И все эти вещи, эти дипломы там, и так далее, это все стоило доллары. И доллары немалые, но нам все это дело бесплатно. Сейчас, к сожалению, за все нужно платить. Также ДОСАВ чем занимался? Скажем, вот списывала старая воинская аппаратура. Это все раздавалось бесплатно или условно за какую-то плату. Но должен сказать вот что. Что раньше, конечно, были определенные у нас ограничения. Чего нельзя было делать. Ну, скажем, нельзя было называть свои фамилии. Вот нельзя, и все тут. А вдруг придет тебе письмо, как бы какое-то провокационное письмо, я не знаю зачем. Нельзя было называть своей аппаратуры. Какая у тебя аппаратура? Мы, в основном, приемник использовали армейские. Нельзя. Ну, мы условились называть, с кем был один приемник, Крут. Мы им так говорили, когда там какой у тебя прием, тот, который землю роет. Ну, уже знали, что вот тот там. Или тот, который в океане плавает. Такой был приемник Кит. А так, чтобы кого-то там за это дело посадили, что-нибудь такое, такого не было. Мы же не знаем, что там делалось там, как это следилось все. Более того, вот я сам читал в журнале, что был председатель военного трибунала, полковник Калининградской области, заядлый радиолюбитель. Поскольку он военнослужащий, Его закрыли. Так он поехал в Москву на прием Покрышкину, туда маршал Покрышкин, и добился, чтобы ему разрешили. И сейчас это разрешено все. Вот, скажем, есть там даже вот всякие международные союзы радиолюбителей воинов. Радиолюбители не просто это такое-то стая там вот, как сказать, неорганизованная, нет. Это организация. Есть Международный союз радиолюбителей, ERO, International Radiometer Union, который расположен в Америке, контора. Есть определенные правила, жесткие очень правила, проведение там радиосвязи и так далее и тому подобное. Это во всем мире. Действуют законы. Это некоммерционная организация. Если любитель вдруг дает коммерцию за это дело, могут ему закрыть. Даже был такой случай, когда Синкевич с Хейерданом плыл на Плутура, и там был у них радиолюбитель, Норман Бейкер, американец. И вот там стал вопрос. Значит, он радиолюбитель, был одновременно штурман, профессионал. Передавать информацию, какую-то газету, как они там плывут на Плутура и так далее. Вот Союз радиолюбителей выступил против этого. Какую газету? Газета – это платное издание. Значит, это коммерция. И вот там как-то выкрутились, нашли какой-то вот ход, чтобы выкрутиться с этого положения. И потом, скажем так, нельзя вести разговоры на темы, которые как-то могут вызвать разногласия между людьми. Вот есть спорные вопросы, вот там ты любишь это, скажем, ну, религия, скажем, и так далее, это запрещено. Это вызывает разногласия. Любитель должен способствовать установлению мира и контакта между людьми. Можно сравнить так. Ну, вот раньше там люди ходили на рыбу, там охотились, это было, ну, тяжелый труд, добывали пищу. Сейчас можно пойти в магазин, купить любую рыбу. Но есть же рыболовы, которые ходят вон там и на реке сидят, и на льду ловят. Там или и что он уловит, еще неизвестно, уловит ли он вообще. Но они же ходят, это же не исчезло. И никогда не исчезнет. Ну, многие любители уже входят в интернет. Есть в интернете целые сайты любительские. Это не исключает одно другое.
Я по закону. Oscar Echo 9, X-ray Yankee India is calling. Oscar Echo 9, X-ray Yokohama, Italy. Calling CQ20 and standing by. This is Oscar Echo 9, X-ray Yankee India. Oscar Echo 9.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Радиолюбители». У советских инженеров, увлекавшихся короткими волнами, были строгие правила ведения эфира. Фамилию не называть, тип приемника не оглашать, никого не оскорблять и ни к чему не призывать. Впрочем, этические нормы были международными. Чего хочет коротковолновик? Выйти на антипода, то есть своего коллегу, находящегося на строго противоположной стороне земного шара. Набрать как можно больше знакомых и коллекционировать редкие станции. Об экспедициях в эфирном пространстве, о радиохулиганах и спортивной телеграфии и других сторонах всемирного хобби рассказывают собеседники-журналистки Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 5 мая 2000 года.
Герои сегодняшней передачи – радиолюбители.
Есть любители-конструкторы, есть любители участвовать в соревнованиях, есть любители там много стран, сейчас побольше стран. Есть просто так вот любители выйти в эфир.
Говорит Александр Григорьевич Кононенко.
Но чтобы делать аппаратуру хорошую, нужно и знания, и определенные материальные средства. Западный любитель, он пользуется всем готовым. Наш любитель должен сделать все сам. А самому очень хорошо делать может только профессионал. Поэтому, если так сказать, средний уровень западного любителя и нашего любителя, но наш любитель стоит намного выше. И что интересно, у них многие профессионалы являются и любителями. Притом знаменитые. Грот Ребер такой был, еще довоенный. Это первый радиоастроном. Собственно, с него началась радиоастрономия. Вот он первый начал принимать, так сказать, целенаправленно сигналы из космоса. Где-то начиная с 1935 года, как он писал им, что ему уже не стало интересно связаться с земными любителями. Начал дома у себя на ферме строить антенны, направленно начал принимать сигналы из космоса. Составил первые радиокарты, он тоже был радиолюбитель.
Что нужно для того, чтобы связаться с миром, скажем, находясь на необитаемом острове, что должно оказаться случайно под рукой?
Нужна батарея, пару батарей накально-нодные и лампа, и какие-то наушники, и все. И куски провода, катушка намотать, это достаточно.
А не оскорбительна вообще формулировка «любитель»?
А почему? У нас говорят, там радиолюбитель и так далее. На Западе так не говорят. У них называется это «хэм». По-нашему «хэм» будет. По-ихнему «хэм». Это еще в 1910 или 15 году появились первые три радиолюбителя. И вот они назвали первый свой союз, и журнал выпустили по своим фамилиям. Это аббревиатура. Первые буквы их фамилий. И вот так оно пошло. Поэтому на Западе говорят «хэм-радио». Вот как любители связываются. Аж весь мир, так сказать, наций много. Как между собой разговаривать же надо как-то. Значит, если... Так вот, разговаривая, как мы с вами, это на английском языке. Старайтесь, все-таки нужно хоть в какой-то мере выучить английский язык. Когда связывать с телеграфом, телеграфной азбукой, значит, есть радиолюбительский код. Это корни английских слов. И потом есть совместно с радиолюбителями, ты что дореволюционное делаешь, это было в те годы, когда только началась связь, разработка называется Q-код. Но каждое его слово начинается с буквы Q. Там же стандартное выражение, что я могу сказать QSO, а это радиосвязь. QSL – это карточка квитанции, называется QSL-ка.
Кстати, QSL-карточками некоторые радиолюбители даже оклеивают стены. И вообще, это несколько странные люди. Коллекционируют редкие связи, радиосвязи. Или, например, экзотические страны. Играют в шахматы, в эфире. Но у радиолюбителей, помимо всего прочего, есть еще свой радиоспорт. Спортивная телеграфия, скоростной прием и передача радиограмм. Радиопеленгация, так называемая охота на лис. Это обнаружение передающей радиостанции с помощью радиопеленгаторов. А название пошло от позывного «Я лиса», который был услышан во время первого соревнования в 1947 году. В эфире радиолюбитель Алексей Колесник.
Радиоспорт – это довольно большая область, и она не ограничивается только радиолюбительством. Есть виды связи коротковолновые, которые позволяют установить связь с антиподом, то есть с человеком, который совсем вниз головой под нами находится, и это считается максимальной дальностью связи. По ту сторону, да, Земли, вот с точностью до наоборот. Это не диковинка. Есть периоды времени, на которых, если правильно выбрать частоты, то есть антиподы. В эфире, да, в эфире нет, в космосе пока не получалось. В эфире очень много дальних радиостанций, но представляют собой интерес радиостанции скорее не дальние, а редкие. Ватикан, допустим, где три радиолюбителя в данный момент находятся. Вот связь с ними считается редкой, и в эфире образовываются так называемые пайл-апы, то есть свалки, пайл-ап. Если вы прослеживаете эфир, вот продвигаетесь по диапазону и слышите, там куча мала в этом месте эфира создалась, это значит, что, скорее всего, там есть какой-то редкий корреспондент, и просто люди пытаются с ним связаться. Особым искусством является вот вылезти из этой свалки, предложить свой позывной для ответа.
Такое впечатление, что эфир – это как в
вполне осязаемое пространство, да, свалка там, то есть знакомые такие понятия, аналогии.
Видите, где-то очередь, значит, что-то дают. Вот. Или радиолюбитель, который работает, допустим, с собственной яхтой где-то в Тихом океане или с острова, где никогда больше и никогда раньше не работали радиолюбители. Вот такого рода связи считаются самыми ценными, и люди ими гордятся, и потом показывают эти карточки подтверждения таких радиосвязей своим друзьям, своим знакомым. Тоже способ самоутверждения, наверное, вот я смог провести такую связь. Поэтому не столько информация, переданная с одного конца на другое, интересна для радиолюбителей коротковолновиков, а именно вот такого рода экзотические связи. И это способ жизни, в общем, человек как-то уходит, действительно, я уже повторюсь, от житейских проблем.
А может, это одиночество?
Может быть, это, наоборот, поиск одиночества.
А вот радиохулиганы, еще существует такая категория радиолюбителей, сталкивались вы с ними?
Во всем мире существует такое понятие не радиохулиган, а радиопират. Это человек, либо пользующийся чужим позывным, поскольку у него нет своего, либо он говорит, что он работает из Ватикана. Ему интересно, как на него все навалятся. Как вы поймете? Человек уменьшил мощность своего передатчика до минимума, сделал свой сигнал слабым, использует позывной Ватикана. Какие-то квалифицированные радиолюбители, может быть, и поймут по направлению своих антенн, что это не Ватикан, а достаточно много клюнет на эту удочку. Зарубежные пираты особого вреда не приносят. А наши радиохулиганы действительно были очень серьезными. Они для установления связи использовали огромные мощности. Полезно использовались какие-то там 5-6 ватт, все остальное создавало просто помехи в эфире. После того, как процедура получения позывного и разрешения на постройку оборудования такого упростилась, ну, радиохулиганов практически не стало. То есть это тот случай, когда запретительная система сама их плодила.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Радиолюбители».
Good evening, San Francisco, you're 5 and 9, 59, name is Gena. Golf Echo November Alpha.
My city is Vienna, like Vitor India Alpha November Alpha. A small town north of Portugal in the Atlantic Coast. Back for you, 5 Bravo 4, stroke United American 9, Mikey Alpha from City 188.
Okay, City 188. 5B4 slash UI9M. Okay, thanks for the contact. Have a great signal. Call 73 and see you again.
Радиоэкспедиции в далекие экзотические страны. Рассказывает
Усольцев Николай Кириллович. УИК-7 Ульяна Николай, мой позывной. В отличие от фамилии, имя, отчество, это неповторимые позывные. То есть второго такого в мире больше нет.
Вы участник нескольких экспедиций. Что это такое? Что это за экспедиции в эфирное пространство? Вы уезжаете в совершенно другие страны. И мне говорили, что в таких экспедициях даже какой-то мыс, какой-то островок называется страной. То есть это совершенно другая топография, география.
Совершенно верно. Бывают рифы, называют страной. Значит, они находятся на определенном отдалении от Земли, от континента. Вот. И по положению, которое существует в международной практике, это может быть засчитано как отдельная страна. Поэтому вот в последнее время начало много появляться стран, допустим, во французской Полинезии. Для Киева практически получается антипод. То есть он с другой стороны Земли получается. Самое сложное для нас сработать именно с этими территориями. Но, тем не менее, приходится вот каким-то образом их вылавливать. По поводу экспедиции, вот поэтому кто, допустим, сработал со всеми странами мира, ему уже, так сказать, становится несколько скучновато сидеть дома и работать с ними. Значит, он пытается работать сам.
Вы уехали в Анголу. По-моему, там шла война.
Ну, это была первая украинская экспедиция, в принципе, такая большая, за рубеж куда-то. Значит, на тот момент это был еще Советский Союз. Это был 1991 год. Конец мая, начало июня. Вот как раз там у них наступило перемирие в это время. Они собирались подписывать мирный договор. Вот, и в это время мы как раз туда нагрянули. принципе, нас там принимала, если перевести на наш язык, это комсомольская организация, аналогичная нашей, которая у нас была. Значит, жили мы в гостинице на косе, такая коса, которая выходила в океан. Луанда, столица Анголы. Больше нас никуда не вывозили, потому что со всех сторон были, так сказать, уже враги. В темное время суток мы тоже не ходили. В общем-то, нас везде сопровождали местные. То есть мы ездили только на машине от и до. От ворот до ворот. От гостиницы до комитета молодежных организаций, где мы установили свои антенны, свою аппаратуру, откуда мы работали в эфире. Потому что перед этим лет 15-20, наверное, вот пока шла гражданская война в Анголе, оттуда вообще никто не работал. Для многих это была очень редкая территория, с которой бы все желали сработать. Да, нам повезло, потому что мы были первыми, и, в общем-то, было большое удивление, что мы вообще туда появились.
Ну, а вообще для Анголы радиолюбительское дело, радиолюбители, это какая-то экзотика.
Ну, в любой стране существует Министерство связи, поэтому понятие такое, конечно, было. Но, как говорят, когда идет гражданская война, если мы даже вспомним события в Польше, когда были, там в это время вообще всех радиолюбителей позакрывали, позабирали у них всю аппаратуру. Через радиолюбитель можно было передать все, что угодно. И даже вот когда переворот ЭКЧП был в Москве, точно так же радиолюбители помогали. Там стояли любительские трансиверы, и они передавали информацию. Точно так же, как в Анголе, точно так же и в Афганистане, в Вьетнаме, где наши присутствовали, туда можно было относительно спокойно поехать или вообще получить лицензию на работу оттуда. Жить, естественно, неспокойно. Таких
рисковали, да?
Как риск? Риска, в принципе, как такового я не ощущал, потому что рядом с нами был пляж, и приезжали из различных посольств и представительств со всей Европы, в принципе, люди загорали. Хотя, так сказать, африканцы в это время не загорают, у них это зима. Они говорят, у них холодно, плюс 27. И все смеялись, что вот европейцы, значит, там купаются в океане. Такой напряженки не было, хотя, конечно, чувствовалось, что и постреливали, и ощущалось где-то. Но, в общем-то, в городе было спокойно.
Скажите, пожалуйста, а климатические условия, они влияют вообще на частоту звучания, на частоту сигналов, или как это правильно выразиться?
Ну, вы знаете, это влияет на прохождение, в зависимости от того, на какой территории ты находишься. Мы когда там были, в Анголе, очень сильно это ощутили. Началось с того, что мы когда прилетели, то нам было необычно то, что океан должен быть вроде бы с левой стороны, он почему-то с правой стороны, но мы ориентируемся по солнцу. Как оказалось, солнце там-то уже на севере было. Мы привыкли, что у нас солнце в Европе на юге, а у них солнце на севере получилось. Те континенты, те страны, которые для нас, скажем так, из Украины или со Средней Азии я работал, были, так сказать, достаточно проблематичными, то там они проходили очень, слышно их было очень громко. Притом буквально на всех диапазонах.
Ну, я знаю, что для коротких волн очень полезна мокрая погода, пасмурная, дождливая, туманная, да, по законам физики.
Нет, вы знаете, коротких волн, я думаю, что это касается намного меньше, потому что бывает парадоксальная ситуация. Нельзя сказать, что во время дождя плохое прохождение или во время снега. Хотя, как правило, когда снег идет, тогда хуже. Мы когда приехали, все посмотрели наш аппаратный журнал, всем было интересно, что мы практически круглосуточно работали на 10 метрах. То есть этот диапазон у нас буквально, как говорят, дневной. То есть пока солнце светит, на нем можно работать. Солнце зашло, все. А там практически ощущения этого не было. Только буквально перед восходом солнца у нас отключались полностью все диапазоны. Ни на одном диапазоне не было прохождения. И вот перед восходом солнца. И 2-4 часа, в зависимости от времени дня, значит, прохождения вообще не было. А потом опять начинается. Перед обедом открываются диапазоны, и опять до утра.
Вы как радиолюбитель, наверное, не ощущали тоски по родине. Вот вы все равно можете спокойно достать ту же Украину.
В связи с тем, что мы поехали, все-таки было неспокойно. И если мы ехали относительно спокойно, то, конечно, наши домашние переживали намного больше все это дело. Тем более у меня еще жена в тот период была в положении. Но, тем не менее, вот было приятно, что когда мы оттуда начали работать, систематически появлялись киевляне, естественно, мы проводили трафик, так сказать, с большой землей, с Киевом, скажем так. Ну и обычно всегда киевляне потом обзванивали всех, передавали привет и говорили, что у нас все нормально.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Радиолюбители».
Женщина, по-моему, мне кажется, разговаривает.
Я на радио 4, 8, 4, 9, 9. Я на радио 4, 8, 4, 9, 9. еще раз. Уже на радио 4, 8, 8, 0. Добрый день, слушаю вас. Как день? Пятерка, девятка. Мое имя Вадик, Вячеслав, ручной русский, шмельницкий прием.
Сегодня видно соревнования юных радиотехников, и она вызывает только юных техников.
Правила хорошего тона и немного о женщинах. Рассказывают радиолюбители Александр Григорьевич Кононенко, Борис Николаевич Алексеев, Николай Кириллович Усольцев.
А среди радиолюбителей есть женщины?
Да, есть женщины. Ну, естественно, мало. Все-таки нужно делать или аппаратуру. Часто женщины, вот какие радиолюбители, муж радиолюбитель, и жена увлекается. Хоть и женщины-радиолюбители чрезвычайно высокого класса. Есть в России в Воронеже одна женщина, там целое семейство. Она профессионал, она проработала всю жизнь на севере. У нее дочь работает, у нее муж профессиональный радист. И часто это связано с профессией мужа. Хоть часто женщины это дело ненавидят. Ну, какой женщине понравится, если муж приходит с работы, и он только туда сел, и он уже не поднимается оттуда. Я к моему знакомому жена сказала, лучше бы ты пил.
Борис Николаевич, ну хорошо, а с женщины, они как-то по-особому общаются в эфире?
Нет, вот так же. Вот если им передашь 88, то есть поцелуй, они отвечает тоже. У меня есть из Англии карточка англичанки. Она карточки бюст. Ну, не обнаженную, но я покажу вам. У меня карточка это есть здесь. Я с собой взял. С девушками я разницы нет. Единственное, что стараешься как-то больше любезности оказать. Если она скажет 88, обязательно ответить ей 88 этим поцелуем воздушным. А вообще у нас разработан радиокод. В этом радиокоде есть дорогой, товарищ, друг. И даже есть 99, это пошел к черту. В 32-м году на 1 мая я поляка поздравил с праздником 1 мая. И он мне передал 99. Это за все время никому еще не передавали это. Пошел к черту. Значит, я, конечно, прекратил с ним связь. Ну, а вообще, коротковолновики – самый вежливый народ. Вот когда станция говорит «всем-всем-всем», называет свой позывной, перехожу к приему. Ее могут сразу звать 20, 30 и даже до 100 станций. И вот человек, который передавал всем-всем, он не может даже разобраться, кто же его вызывал. И вот он выискивает только одну какую-то букву или цифру и говорит, пожалуйста, последняя буква «Ф». И после этого все 100 станций, которые его вызывали, все прекращают работу. Всегда только дружественные отношения. Сейчас вот с одним я в шахматы играю.
В эфире?
В эфире. Даже не только в шахматы, а в 31-м году я был председатель районной секции, и я вел собрание между радиолюбителями. Да и сейчас все время происходят круглые столы. Вот в понедельник в 9 часов по определенной волне все радиолюбители города Киева встречаются.
Радиолюбители, когда прощаются в эфире, самая последняя фраза – это 73. Наилучшее пожелание. Женщины в таких случаях могут еще добавить 88. В шутку это обозначает любовь и поцелуй. Женщинам, конечно, в эфире точно так же, как и везде, уступает, так сказать, место. Если кто-то услышал, что его зовет оператор YL, как говорят, YL – это женщина, Young Lady. Тогда всем говорит «Stand by», «Подождите», «Only Young Lady». Сейчас появились такие нюансы, вот иногда работают наши мальчишки с коллективок, а так как им там по 8, 12, 15 лет, ну, до 15 уже, конечно, голос более-менее, а вот в районе 10 лет, то голос, конечно, получается, как у Young Lady, иногда бывает, так сказать, путают. В принципе, как говорят радиолюбители, считают самыми культурными в мире. потому что они всегда говорят друг другу комплименты. Ну и тем более сейчас в последнее время очень много появилось людей, которые принадлежат к высшему сословию. Вот работает король Испании в эфире, из Иордании король работал покойный, которого похоронили, но тем не менее у него, так сказать, вся семья радиолюбительская.
А музыку передают?
Это не принято. Музыку можно послушать на любой волне, без помех, без ничего. Главное общение, главное работать именно с той стороной, которой тебе хочется.
А чем вы могли бы похвастаться? Какой связью гордитесь?
Ну, вы знаете, я горжусь всеми странами, которые у меня есть, потому что у меня есть практически все. Если учесть, что сейчас по радиолюбительским спискам 332 страны числится, то у меня не хватает только 4.
Радиолюбительство занимает очень много времени. Семья благосклонно относится к этому?
С одной стороны, да. С другой стороны, как говорят, вроде бы папа дома, но с другой стороны его нет. То есть ребенок знает, что папа сидит в кабинете и с кем-то там работает. Иногда приходит: папа, а с кем ты сейчас работаешь, общайся. Ну, и там рассказываю. Она иногда приходит, там телефоны на уши надвинула и слушает. Если что-то спрашивает, ей так, тут же, так сказать, висит карта радиолюбительская, показываю, где находится Киев. У меня ребенку 5,5 лет, девочка, да. Вот где там Мексика или где там Австралия, как это далеко. Я, кстати, когда начинал свою первую радиосвязь в далеком 70-м году, вот, и когда наш руководитель проводил первую связь с территории Советского Союза, говорил по-русски. Из того, что он говорил, я понял всего несколько слов, как говорится, потому что все остальные были специфические, радиолюбительские такие.
Но никаких ругательств не предусмотрено в вашем языке. В Q-коде нет никаких ругательств. Ну как выразить недовольство? Или это вообще не допускается в радиосвязи?
Ну у нас самые страшные слова – это лид, значит, плохой оператор, значит, 99, не желаю с вами работать, и QSY, значит, уйдите с частоты. Вот это самое, так сказать, страшное у нас.
Вам говорили?
Бывает иногда, особенно во время соревнований. Потому что очень много станций работает, и начинают звать, допустим, не на своей частоте или человека, который не является хозяином частоты. Иногда просто говорят, что частота занята. Но если человек с первого раза не понимает, тогда по радиолюбительски могут сказать оскорбление. Но на радиолюбительском языке.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Радиолюбители». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Редактор Игорь Поберанцев.
Радио «Свобода». Ирина Колесникова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования. Снимались в его телепрограмме на авторском телевидении. Нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил выходил на Старопименовский переулок. Там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства. От президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология «Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом во всем. Сейчас это не связано совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Как
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».